программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Сегодня в выпуске. «Было ваше, станет наше». В Госдуму внесен законопроект, позволяющий принудительно изымать недвижимость у собственников под предлогом комплексного развития территорий. Протест уже преступление. Апелляционный суд отказался оправдать активиста Константина Котова, отправленного в колонию за участие в неправильных митингах и пикетах. Пишет в Facebook и особо опасно. Почему следователи заинтересовались записями активистки Алены Поповой, которая борется за принятие в России закона о профилактике домашнего насилия? Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Политика Алексея Навального выписали из берлинской клиники Шарите, где он провел 32 дня. Теперь ему предстоит длительная реабилитация. Власти Германии установили, что оппозиционера отравили веществом из семейства «Новичок». По данным французской газеты «Le Monde», Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном допустил, что Навальный мог сам принять яд по неустановленной причине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, что французская газета не точна в формулировках, а МИД России настаивает, что без биопроб из Германии доследственную проверку в связи с отравлением Навального завершить невозможно. Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за пытки в правоохранительных органах двух уроженцев Чечни. В 2004 году Мусула Маева обвиняли в терроризме, а Муслим Чудалов был в этом деле свидетелем. Но судьи оба отказались от своих показаний, заявив о пытках. По сообщениям журналистов, следы жесточайших истязаний были очевидны. Верховный суд республики Ломаева оправдал, однако пытавших его искать не стали, и он покинул страну. Чудалова же приговорили по другому делу и отправили в колонию, где также пытали. Суд в Страсбурге признал российские власти виновными в нарушении Европейской конвенции и обязал выплатить компенсации. Ломаеву 50,5 тысяч евро, Чудалову 67 тысяч. Обращаться в Европейский суд собираются и адвокаты бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. По мнению защиты, нарушено его право на справедливое судебное разбирательство. Шестуна, которого обвиняют в мошенничестве, удалили со слушаний по его делу. По решению суда он сможет выступить только с последним словом. По словам адвоката Шестуна Людмилы Сметаниной, никаких нарушений ее подзащита не допускал, и причины такого решения судья не разъяснила. В Санкт-Петербурге классных руководителей обязали мониторить соцсети своих учеников и сообщать об их связях с неформальными объединениями экстремистского толка. Это цитата. К ним отнесли в том числе антифашистов и анархистов. В пресс-службе регионального комитета по образованию уточнили, что обращаться в полицию школам следует, если педагогические методы не дают результата. Ранее учителям школ Невского района Петербурга поручили искать ЛГБТ-символику на страницах своих учеников в социальных сетях, а в случае обнаружения таковой составлять на них досье и передавать эти данные в МВД. Публично возмутиться против этих решений у жителей Санкт-Петербурга не получится. Власти города запретили проводить мероприятия с целью выражения мнения. При этом все остальные массовые мероприятия, конференции, форумы, брифинги и собрания жильцов теперь разрешены. Об этом сообщает Фонтанка. Запрет массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса действует в Петербурге с 18 марта. С начала пандемии практически любая акция в Москве и Санкт-Петербурге заканчивается задержаниями. Полиция задерживает даже участников одиночных пикетов, которые по закону не требуют согласования.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программы «Человек имеет право». На этой неделе в Государственную Думу Российской Федерации внесли законопроект о реновации в регионах. Впрочем, само слово «реновация», вызывающее крайнее раздражение у многих москвичей, там не упоминается. Речь идет о поправках к градостроительному, жилищному и земельному кодексам. Они, в частности, позволяют с согласия 2/3 собственников недвижимости изымать и сносить любое жилье, не только аварийное. И все это под предлогом обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан, рассказывает Иван Воронин.
Поднялись среди белым утром и тащат. Видите, диван с подушкой, с простыней. Вот тащат, вытаскивают вещи. Живи, Раечка, на улице теперь, дорогая.
экспорт, реновации в регионы. Но на видео Москва, от Кремля 10 километров по прямой. Это последняя московская деревня Терехова, бывшая.
Понагнали сюда автозаков на человека, на одну бабку, на одну бабку!
Экологичный район Мневниковской поймы в приятной близости к центру столицы попал под комплексное благоустройство. Две станции метро явно не для жителей деревни. 150 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев по программе реновации. Ну и коммерческое элитное жилье заодно. В феврале наша съемочная группа стала свидетелем того, как золотую землю у местных жителей при худшем раскладе отбирали взамен на однушку на окраине. А эти дома на улице Ивана Франко в московском районе Кунцево попали под комплексную реконструкцию района. Ее сразу окрестили прообразом реновации. Все проекты согласовывала мэрия. 37 малоэтажных домов по плану идут под снос. Схема такая. В один из дворов впихивают 26-этажную башню. Туда переселяют в первую очередь. Их дома сносят и строят новые многоэтажки. Квартирные излишки продают по рыночной цене. Мнение собственников домов, приговоренных к уничтожению, спрашивать никто не стал. Хотя собственники утверждают, что их дома не аварийные и не ветхие. Они разбивали протестный палаточный лагерь, обращались в Верховный суд, писали даже по Перимскому. Противостояли частным охранникам и полиции. Добились в итоге только отсрочки начала строительства. Теперь в их дворе вплотную к окнам такая картина. Впрочем, часть жителей после череды судов и споров о компенсациях согласилась на переезд. Всего реконструкция затронет почти 6 тысяч человек. Программа реновации действовала мягче, с голосованием жителей по каждому отдельно взятому дому, поссорив их обитателей между собой. Границы противоборствующих сторон временами пролегали буквально по лестничной клетке. Пока у одних, например, осыпается штукатурка со стен и летит плесень в углу на кухне, у других 1,5 миллиона рублей, вбуханных в ремонт единственного жилья, которые программа реновации никак компенсировать не сможет. Чтобы открыть малый бизнес на первом этаже жилого дома, требуется согласие всех собственников. Для уничтожения дома достаточно 2/3. Причем, согласно законопроекту, речь не обязательно должна идти об аварийном ветхом жилье или самовольных постройках. Достаточно того, чтобы на благоустраиваемой территории такового была хотя бы половина. Тут привет обитателям частных домов. В документе также упоминается необходимость комплексного развития территории с возможностью принудительного изъятия недвижимости.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной адвокат, известный борец за неприкосновенность права собственности и благоприятные условия жизни Станислав Станкевич. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав, что не так с этим законом?
Ну, Марьяна, в сюжете налицо вот нарушение многочисленных имущественных прав, того самого права собственности, но я бы хотел присвоить этому законопроекту другое название и говорить немножко о других аспектах, потому что про имущественные права, я думаю, будут говорить и понимают, если не все, то многие. Я предлагаю назвать этот законопроект законопроектом о рукотворном апокалипсисе. Именно так. Вот по дороге в студию я читал интересный материал, где опубликованы сводки за довольно короткий промежуток времени лишь по одному московскому застройщику сводки пожаров на строящихся объектах. Среди них немалую долю занимают именно объекты по реновации, по реконструкции, то есть вот новостройки, которые строятся для тех самых выселяемых, сгоняемых насильно, ну, кто-то добровольно.
Выселенцев.
Да, выселенцев, так скажем. И вот меня более всего поразила такая ситуация, хотя она, наверное, типичная. Горел негорючий утеплитель на фасаде в одном из домов, который как раз для тех, кто по реновации переезжать собирается. Для наших строителей, видимо, проблема, ну, я сужу по своей практике, по качеству новостроек, по защите прав, проблема построить дом хорошо, качественно. Но для них не проблема отмыть вот этот вот фасад и сделать такую предпродажную подготовку. И туда будут сгоняться в этот обгорелый дом, переселяться граждане. Вот вы бы хотели, Марьяна, переехать в дом с такой историей, который, еще не будучи введен в эксплуатацию, уже запомнился горением негорючего утеплителя в фасаде.
Нет, не хотела бы. И более того, я не хотела бы, чтобы кто-то решил сносить мой дом, в котором жила моя семья. И вообще я предполагаю, что когда-нибудь будут жить, может быть, мои внуки. Поэтому вот этот законопроект меня пугает как раз возможностью на долгую перспективу испортить жизнь и спокойный сон очень многим людям. И ты сидишь как на вулкане. Никогда непонятно, когда к тебе придет очередной застройщик, и окажется, что нужно срочно обновлять среду жизнедеятельности и создавать благоприятные условия проживания для граждан. И поэтому тех граждан, которые тут уже проживают, возьмут куда-нибудь и выселят.
Ваше опасение понятно, но никто вас, боюсь, не спросит. А теперь с введением вот этого законопроекта о рукотворном апокалипсисе не спросят не только москвичей, которые подпали под реновацию, но не спросят и жителей, и собственников в регионах. То есть по всей стране, возможно, если ваш дом оказался в какой-то программе сноса, а это приобретает масштабы просто невиданные, если этот законопроект вступит в силу, значит, будут сгоняться, ну мы знаем как, даже в Москве, извините, выпиливали двери и выносили весь скарб в отсутствие собственников и перевозили в новостройку, которая вовсе не была нужна для проживания тем людям, которые судились, которые не были готовы к этому переезду, и решение даже не вступило еще в силу.
Так, вот
это Москва. А в регионах это приобретет, я думаю, еще более жесткие формы. И я вижу, что помимо того, массового нарушения грядущего имущественных прав, когда естественно, будут в первую очередь вот так вот расселяться те кварталы, которые являются наиболее лакомыми для застройки. Так вот, еще одна проблема, как раз то самое качество. Почему я заострил внимание с самого начала передачи на этом? Если застройщик коммерческого жилья, который идет по продаже, но хоть как-то еще заинтересован и пытается построить что-то удобоваримое, насколько он может, то по программам переселения ему важно обеспечить метраж. Город у него примет все, я вас смею уверить, и вот этот вот горелый фасад лишь пополняет коллекцию многочисленных домов с падающими лифтами, с треснувшими несущими конструкциями изначально еще при постройке, с замороженными домами с плесенью, с домами с разрушенными фундаментами еще на стадии строительства. Все это ждет нас, и тут поневоле задаешься вопросом, а о каком улучшении, о каком изменении среды идет речь, если нынешнее строительство вот таково.
Ну и плюс, насколько я понимаю, еще нарушаются всякие санитарные нормы, вот эти все санпины, связанные с уплотнением, собственно, этих жилых кварталов. То есть это же совершенно не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, если сносят 32 малоэтажки, сколько там, 37, и на их месте собираются построить столько же высоток 20-этажных, ну даже, хорошо, даже 15-этажных, хотя уже давно, по-моему, такие дома не строят, во всяком случае, в Москве, то сколько ж людей там будет одновременно находиться в этом микрорайоне?
Ну, здесь как раз показательно, что многие медики называли лифт и подъезды многоквартирных домов одним из основных источников заражения коронавирусом.
Распространение коронавируса.
Да, соответственно, естественно, легко сравнить, не надо быть каким-то Спинозой, чтобы понять, что вот живете вы в пятиэтажке, и да, может быть, это какой-то не самый красивый дом, не самый продвинутый, современный, но он гораздо безопаснее, если у вас на площадке 3 квартиры, а в подъезде всего 15, и нет лифта. Если у вас там на площадке, условно говоря, 8 квартир и этажей там 20 с чем-то или 30.
Не говоря уже о том, что совершенно очевидно, новые дома строятся, а ну, тоже здравоохранение, раз уж вы об этом заговорили, оптимизируется, и больницы становятся только меньше, и врачей. Также меньше становится школ и детских садов, из-за этого возникают суды и очереди, ведь самые детские сады, например. Но поясните мне, пожалуйста, такой момент. Ведь совершенно очевидно, что любая территория, любой город, они должны развиваться. Ну, это логично. Должны меняться условия, должны расширяться дороги. Ну, действительно, никто не думал, что, ну, не знаю, там те же 50 лет назад, что столько людей в России смогут позволить себе иметь личный автомобиль, да, поэтому и дворы проектировались без учета парковок, и дороги тоже были узкие. Нужно что-то делать. И, насколько я понимаю, существуют законы, уже существуют в России законы, которые предполагают, вот, в случае, когда строится какая-то дорога или, ну, что-то, какой-то объект, который действительно очень важен и нужен городу, то дома можно снести, людям выплатить какие-то компенсации разумные, и, ну, чтобы все остались довольны. Например, то же самое несколько лет назад происходило в Южном Бутово, где была деревня, по большому счету, это окраина Москвы. Там стояли частные дома, но вот город расширялся, и долго люди там митинговали, спорили, но в итоге как-то договорились все. Их дома снесли, город забрал землю себе, но людям вроде какие-то компенсации выплатили. Это же нормально?
Но речь все-таки идет о каких-то, об изъятии для государственных или муниципальных нужд, и это все-таки сравнимо небольшой процент земель, на которые... затрагивает изъятие. Здесь же речь идет именно о масштабной программе лишения собственности. И вот этот вот термин, вот этот вот тезис «город должен развиваться», при реализации любой такой программы, мы видим в наших условиях, приобретает поистине уродливые формы. То есть... Как раз вместо озелененных кварталов, которые создавались с учетом всех санитарных и прочих ограничений, нам предлагается строить вот эти человейники, которые, в которых нет естественной вентиляции. То есть она нагнетается, и у вас вирусы вместе с вот этими накачивающимся насосом воздухом, искусственно накачиваемым в квартиры, в подаваемом, проникают. Это дома, которые не освещены надлежащим образом, а освещение – это, опять же, угроза для вирусов, условия уничтожения вирусов.
Вот вам этим надо пугать депутатов. Сейчас все пока вот на волне коронавируса не правами собственности, а тем, что...
Да, я именно говорю, и что именно про это и хотел говорить, потому что собственность, нарушение собственности очевидные, а вот про это и вообще вот то строительство, которое сейчас осуществляется и которое, возможно, по этой программе примет как раз масштабную, будет, займет огромный процент на рынке строительства ввиду снижения спроса на коммерческую недвижимость. И здесь я, как ни парадоксально, задал бы вам такой вопрос. Марьяна, вы ничего не слышали? Вот при последних изменениях в Конституцию там не убрали случайно слова про социальное государство? Потому что вот...
Первые две главы не трогали.
Вот введение такой программы в обиход хозяйствования по всей стране, оно как раз является тестом на то, остается ли Россия до сих пор социальным государством. Или прекращает им быть. Потому что, когда из безопасного жилья малоэтажного сгонять людей будут в высотки, сгонять принудительно, а кого-то по недомыслию, опасному для жизни и, собственно говоря, недолговечному.
Скажите,
это, о какой социальности идет речь?
А от этого есть спасение? Ну, предположим, этот законопроект примут, да? И станет он законом. Вот эти, по все эти поправки внесут во все эти градостроительные и жилищный кодекс. Можно будет спастись и отстоять свою собственность. Или, по крайней мере, получить за это, ну, равнозначную какую-то достойную компенсацию. Вот по аналогии с тем, что происходит сейчас в Москве с реновацией. Можно спастись от реновации?
Ну, я думаю, что единственное спасение – это действительно массовые протесты. Для этого нужно понимание. Понимание, что заселяясь в эти дома, например, которые многие дома сейчас строятся по технологии многослойных фасадов. Это фасады, которые при нашем качестве строительства мы видим, ну вот я в своей практике вижу, и это массовое явление, это научные технические советы, там, в том числе при мэрии, обращали внимание на это. Эти фасады превращаются в скопление грибков, грибок перекидывается на квартиры, а вот что называется, поскольку приходится постоянно, каждодневно общаться с строительными экспертами в своей деятельности, я перенял от них такое правило. Долговечность дома определяется минимальным сроком существования какого-то из его элементов. И здесь как раз фасады становятся зачастую тем самым недолговечным элементом. Как, Марьяна, можно разобрать небоскреб, ну, если дом и в 30 с чем-то этажей, наверное, можно таковым считать, чтобы санировать, вот очистить от грибка тот самый фасад?
Я не знаю.
Я тоже не знаю. Я не вижу способов. И вот как...
Слушайте, но с другой стороны, вот справедливости ради нужно заметить, что человек, который всю свою жизнь прожил в коммунальной квартире или в каком-нибудь совсем уже бараке, ему все равно. Он думает, что там с этим домом. Он хочет дожить хотя бы свои вот эти 10-15 лет или сколько-то в более-менее чем-то, ну, чистеньком, да, вот в том, что показывает Собянин по телевидению. Смотрите, какие просторные, светлые квартиры. И поэтому, конечно, я отдам эту свою комнату в хруще в каком-нибудь в коммуналке, лишь бы мне выделили свою собственную квартиру.
Ну, возможно, для кого-то это спасением, спасение, что шанс вырваться из совсем какого-то бытового ада. Но для большинства проживающих все-таки не в коммунальных квартирах, это скорее трагедия. И мы видим, что те дома, которые даже в Москве, которые показывают, какие красивые яркие фасады у них, и как там хорошо и светло, что через пару лет у них начинают уже сыпаться фасады, как, допустим, в домах, в недавно переселенных домах на проспекте Вернадского. Там уже осыпаются целые куски фасада, и люди пишут в соцсетях, что боятся мимо этих домов ходить, потому что может просто на голову что-нибудь свалиться.
Так, да, сейчас никто не пострадал, да, то есть, пока.
Конечно, можно каким-то фатализмом зарядиться и сказать, ну, хорошо, я вырвался из коммуналки, авось меня пронесет, что мне на голову ничего в моем родном доме не упадет. Ну, а кого-то не пронесет, кого-то ждет болезнь, обязательно коронавирус в этих человениках, кого-то ждет падение на голову куска фасада. Ну, у всех разная судьба.
Так,
но мы говорим о тенденциях. А тенденция такова, что многим уготовлено просто, что называется, опасное для жизни и здоровья жилье. И отнюдь я не думаю, что обитатели окраины трущоб в регионах в первую очередь коснется программа, которая вводится законопроектом, которую...
Что сейчас должна рассматривать Дума.
Так называемого комплексного развития территорий. Я думаю, что в первую очередь она коснется как раз наиболее лакомых для застройки кусков. Ведь понятно, для чего это делается. Я думаю, что
очевидно. Для чего?
Ну, многие эксперты сходятся, что это делается в первую очередь для того, чтобы в условиях как раз сокращения спроса на коммерческое жилье занять застройщиков.
Строительные компании.
Строительный сектор занять. Город должен развиваться.
И как-то их заинтересовать.
Да, город должен развиваться, но в первую очередь у нас развиваются и получают сверхдоходы строительная сфера и те, кто с ними связан.
Насколько велика вероятность, что этот законопроект все-таки примут? Потому что год назад ровно с такой же идеей выступали инициаторы схожего законопроекта. Их тогда жестко раскритиковали и проект так и не вышел никуда из дальше комитета Государственной Думы. Сейчас это может также прокатить?
Я думаю, что вероятность сверхвелика. По темпам уже не просто он внесен, уже он первое чтение прошел в максимально короткие сроки. И учитывая то, что он предложен в том числе сенаторами, даже не депутатами рядовыми какими-то, я склонен видеть, что это такой блицкриг, что сейчас его будет протаскивать всеми силами.
То есть его лоббируют, вы считаете, строительные
компании? Я думаю, да. То есть шансов, что его не примут, очень мало.
И что же делать?
Ну, кроме как протестов массовых, писем и так далее, массовых скандалов.
Протестовать нельзя.
Ну, протесты не обязательно в форме митингов. Можно завалить органы власти письмами и наших гарантов конституционных прав и так далее. Потому что социальное государство, еще раз подчеркиваю, тает у нас на глазах. С введением этого законопроекта эта льдинка, существенный кусок этой льдинки, этого айсберга растает. И от социального государства остается все меньше.
Ну, вы знаете, очень мало кто, наверное, рассматривает Россию в нынешнем ее состоянии как социальное государство, а вот что такое собственность почувствовали многие. И вот это, конечно, может обеспокоить всех. Особенно тех людей, которые брали кредиты на то, чтобы приобрести это вот жилье, которое в любой момент могут у тебя отобрать и снести ради обновления среды жизнедеятельности.
А снести, кстати, очень легко. У нас, если вот вкратце посмотреть правила, по которым сейчас вот в первом чтении они собираются принимать решения вот эти о так называемом комплексном развитии, на самом деле о изгнании собственников с их озелененных, обжитых кварталов. Там все просто. Голосование 2/3, причем не 2/3 собственников, а правила те же беспардонные, что на первых этапах реновации.
2/3
квартир, помещений. То есть если у вас несколько собственников квартиры, там вы можете подраться между собой, и у вас часть голосов просто не будет учтена. Одни будут за, другие против. Это вот, кстати, коммуналок касается. 2/3. При этом, опять же, голоса тех, кто не примет участие, вопреки их волеизъявлению, может, люди специально не хотят принимать участие, считая это заведомо незаконными какими-то процедурами. И голоса по тому, что предлагается теми, кто внес этот законопроект, предлагается учитывать как голосовавшими, просто
как голоса,
равномерно.
Голоса за.
Да, нет, они их за, а все-таки здесь они все-таки какой-то демократизм соблюдают. Вы не приняли участие, но ваш голос размажут пропорционально там по тем, кто голосовал за и против.
В общем, какая-то страшная история происходит на самом деле. И очень хочется верить, что в ближайшее время, может быть, появится какая-то петиция против этого закона, какие-то начнутся активные действия.
Я думаю, да.
И люди действительно все-таки поймут, что это действительно представляет опасность и для собственности, и для здоровья и благополучия, как сказал нам адвокат Станислав Станкевич. Эта программа «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Второй Конституционный суд оставил в силе приговор активисту Константину Котову. Годом ранее его отправили в колонию за участие в мирных протестах. Обвинение считает, что своими пикетами Котов представлял угрозу для граждан. Правозащитники называют Константина Котова политзаключенным, рассказывает Артем Радыгин.
Оставить без изменения кассационные жалобы адвокатов без удовлетворения.
Кассационное определение может быть обжаловано в судебном коллегии.
Такую реакцию у слушателей вызвало решение второго кассационного суда по делу Константина Котова. Судьи признали законным решение Мосгорсуда и оставили Котова в колонии на 1.5 года.
Это просто беспредел! Покидаем зал заседания.
Осенью 2019 года Константина Котова приговорили к 4 годам колонии по так называемой Дадинской статье за многократное нарушение порядка организации или проведения митингов. Позже Мосгорсуд смягчил наказание до 1,5 лет, но все равно посчитал вину Котова доказанной. По мнению защиты, в деле Константина Котова нет состава преступления, поэтому суд должен отменить приговор и полностью реабилитировать активиста.
Любой здравомыслящий человек, даже без юридического образования, понимает, что человек, вышедший из подземного перехода и прошедший 38 секунд вглубь сквера, а это именно то, что сделал Котов, и это не мои выдумки, а показания камеры городской видеонаблюдения, это не включает в себя состав никакого преступления, в том числе преступления, предусмотренного статьей 212.3.
Это тот самый эпизод, после которого Константина Котова обвинили в многократном нарушении правил проведения митингов. По версии следствия, действия Котова на этом видео, цитата, «содержали общественную опасность». Конец цитаты. Адвокаты убеждены, их подзащитный никакой опасности для людей не представлял, а осудили его только за политические взгляды.
Участников несанкционированных акций, тот суд, приговор которого мы просили здесь отменить, обвинял в какой-то деструктивной идеологии, направленной на свержение конституционного строя, в подобных вещах, которые не определены ни одним законом нашей страны. Я опасаюсь, что это начало каких-то неприятных перемен.
По словам членов президентского совета по правам человека, Путин лично интересовался делом Котова и посчитал наказание для активиста справедливым.
Путин очень резко среагировал, сказал: да, да вы что, они кидают бумажные стаканчики, потом пластиковые бутылки, там не только пластиковые, вообще у них руки по колено в крови.
Защита Котова намерена и дальше обжаловать приговор, а также готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Правозащитные организации «Мемориал» и «Amnesty International» признали Константина Котова политическим заключенным.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». А вы знаете, что если долго писать о проблеме домашнего насилия, то все-таки можно привлечь внимание депутатов и сотрудников правоохранительных органов. Но не факт, что это поможет немедленно изменить законодательство или правоприменительную практику. Но для возбуждения уголовного дела против пишущего может быть достаточно. Известные активистки и соавтору законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия Алене Поповой, например, пригрозили уголовным делом из-за того, что кто-то пожаловался на ее публикации в Фейсбуке депутату Государственной Думы Сергею Веремеенко, рассказывает Анастасия Тищенко.
Все, что вы публикуете в социальных сетях, может быть использовано против вас в суде. Например, кому-то могут не понравиться ваши посты в Фейсбуке, и человек не просто пожалуется на публикацию, а обратится за помощью к депутату Государственной Думы, чтобы тот, в свою очередь, попросил Следственный комитет проверить, нет ли в ваших публикациях чего-нибудь противозаконного. Для чего в этой цепочке депутат, не очень понятно, ведь граждане могут самостоятельно обращаться в правоохранительные органы. Но именно так поступил житель Тверской области. Он написал депутату Государственной Думы Сергею Веремеенко и пожаловался на публикации в Фейсбуке Алены Поповой. Алена Попова – гражданская активистка и правозащитница. Она не первый год продвигает законопроект о профилактике домашнего насилия, защищает жертв и запускает флешмобы на эту тему. Один из последних – «Я не хотела умирать» – истории российских женщин, которые пострадали от насилия в семье. В Фейсбуке Поповой публикаций на эту тему немало. Вот, например, пост про жителя Воронежа, который после ссоры с женой забрал годовалую дочку, облил свою машину бензином, сел с ребенком внутрь и поджег автомобиль. Или история про Людмилу Забоеву, которой бывший муж нанес 12 ударов отверткой по голове, шее, груди и спине. До этого женщина не раз обращалась в полицию, заявляла об угрозах и насилии со стороны мужа, но ее жалобы игнорировали. Рассказывая такие истории, Попова пытается привлечь внимание к проблеме. Приводит статистику, около 14 тысяч женщин и детей ежегодно погибают от домашнего насилия. Именно эти цифры и истории могли задеть тверичанина, обратившегося к депутату Сергею Веременко. Тот уже передал заявление в Следственный комитет, а к Поповой пришел участковый. Теперь активистке грозит уголовное дело за распространение фейков и информации, представляющей угрозу жизни и безопасности граждан. Кроме того, в переписке с Поповой депутат отметил, что в своих публикациях активистка проявляет неуважение к власти. Оперативно связаться с Сергеем Веременко для комментария нам не удалось.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а Алена Попова со мной в студии. Сейчас «Радио Свобода», ну, буквально сразу после опроса в центре «Э», насколько я понимаю. Да, да. Что хотели узнать от вас сотрудники этого центра, и что вы теперь знаете об обвинениях, подозрениях, которые...
Да, это, во-первых, спасибо, что пригласили, что всегда поддерживаете. Я теперь знаю, что мой пост, где указана цифра 16 миллионов жертв насилия, не 14 тысяч, мы эту цифру не используем, 16 миллионов жертв насилия возмутило как раз этого жителя Тверской области. И, собственно, Сергей Веременко, депутат Государственной Думы, отправил в Следственный комитет запрос взять на особый контроль. Это означает, что все правоохранительные органы должны срочно разбираться с этим делом в течение короткого времени, например, недели, дать свою оценку моим противоправным действиям.
А не 16 миллионам жертв?
Конечно, нет. О защите жертв речи не идет. Речь идет о том, чтобы в отношении меня понять, какую статью Уголовного кодекса можно применить. Изначально житель Тверской области настаивал на 207.1. Это статья, спасибо Клишесу, сенатору, о фейках, которые относятся на самом деле к катастрофам, эпидемиям и никак не относятся ни к каким постам о домашнем насилии. Я согласна с жителем Тверской области, что домашнее насилие – это катастрофа и эпидемия, абсолютно точно. Но, к сожалению, для жителя Тверской области эта статья не имеет отношения к домашнему насилию. Есть еще одна статья, поскольку ко мне приходил все-таки центр «Э», известный всем, и не один человек, а два человека, два оперативника. Это центр по борьбе с экстремизмом. Есть 282-я статья, которая звучит как возбуждение вражды и ненависти к группе лиц, и там дальше идет по половому признаку, признаку расы и так далее. Любимая статья нашего государства по отношению ко всем несогласным. Поэтому вот мы сейчас дали объяснение с моим адвокатом Алексеем Паршиным, собственно, который тоже соавтор нашего законопроекта, и в течение недели, ну, видимо, они будут выносить какое-то решение, возбуждаться, не возбуждаться, если возбуждаться, то по какой статье.
Так, поясните, пожалуйста, тогда сначала, откуда взялись эти 16 миллионов жертв домашнего насилия? Что это за цифры страшные?
Жуткие цифры. Вчера я написала запрос, сама обращение депутату Веременко, на который он вечером уже ответил, с расчетом, откуда эти, собственно, 16,5 даже, 16 миллионов 450 тысяч жертв домашнего насилия в год. Эти цифры
в России.
Эти цифры публикует Росстат на своем официальном сайте, в своем информационном буклете. Опубликует их в 2011 году. Почему в 2011 году? Потому что, как они увидели, видимо, эти цифры, больше никаких таких исследований не проводилось. Поэтому мы совершенно официально и легитимно используем эту цифру. Меня никто никогда не переубедит эту цифру не использовать. Она официальная, официальная служба статистики, размещена на их сайте, я ее использую.
Это был какой-то опрос, социологический опрос, проведенный Росстатом.
Да, да, Росстат опросил граждан Российской Федерации, женщин, являются ли они жертвами домашнего насилия всех видов, психологического, сексуального, физического и экономического. Да. И вот получил такие цифры. Собственно говоря, я уверена, что у нас этих жертв существенно больше. И поэтому еще раз, что там хочет гражданин Веременко, мне кляп в рот или посадить меня, или еще что-то, никогда не свернет меня с той мысли, что эту цифру надо везде говорить. Сейчас я ее вообще буду повторять как не в себя, в каждом интервью.
Теперь объясните, пожалуйста, а что происходит вот с этим законом о профилактике семейно-бытового насилия? Год назад, летом, после решения Европейского суда по правам человека. Сначала первого, потом второго. Все как зашевелились. Матвиенко сказала, что нужно срочно что-то делать. В Думе что-то появились какие-то законопроекты. Началось обсуждение. Потом все это немножко стихло на фоне пандемии. Потом здесь тоже все возбудились, сказав, что людей закрыли по домам. Сейчас у вас статистика скаканет. И в полиции это вроде сначала и говорило, что да, как-то много обращений, но потом тоже эти разговоры состоялись. Этим летом вынес Европейский суд по правам человека еще одно решение по делу о домашнем насилии в России. Что с законопроектом?
Валентина Ивановна Матвиенко, собственно, председатель Совета Федерации, таран в прошлом году законопроекта, заявила, что закон нужен до конца года. Они собираются финальную версию предоставить. Что это будет за версия, кастрированная, как в прошлый раз, или какая-то более-менее вменяемая, никто не знает. Но очевидно, что 100% обсуждения закона будут. Более того, абсолютно очевидно, с учетом того, что Валентина Ивановна тут публично заявила, что пришло время феминной политики, что тема насилия будет стоять на повестке дня. И в этом же году Валентина Ивановна сказала, что Совет Федерации считает тему борьбы с насилием основной темой на этот 2020 год. Поэтому, ну что с законом? Пока он мертво где-то находится, никуда не движется. Как всегда обещают, что начнут его обсуждать, но я думаю, что, как мы с вами обсуждали в прошлом году, что, скорее всего, в этом созыве он не будет принят. Или, к сожалению, если в этом созыве будет принят кастрированный вариант, то нам следующие 20 лет придется бороться за идеальную версию.
Ну, для того, чтобы вот доделать то, что...
Для того, чтобы жертвы реально были защищены, а чтобы это не была писюлька, которую, значит, показывают всем и говорят, что у нас есть... Смотрите, мы же приняли закон, вот что там эти вот западные агенты, злобные феминистки добивались, вот вам, значит, бумажка, закон. Нам важно, чтобы жертвы насилия были защищены, а не просто формализовалась история, что да, насилие в России есть. Оно есть, конечно.
Слушайте, а что происходит, почему вот особенно в последнее время все чаще и чаще можно встретить публикации о домашнем насилии, о сексуальных домогательствах? Это люди заговорили или просто действительно этого стало больше?
Я думаю, что этого стало больше слышно, потому что люди действительно начали сообщать про это. И такие ролевые модели, как, вот, например, Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, написала книгу «Счастлива без рук», и теперь эта книга активно продается, и люди ее читают, и жертвы, люди, пережившие домашнее насилие, ориентируясь на Риту, тоже говорят. И также ориентируясь на разных жертв домашнего насилия, которые не боятся, и на жертв домогательств, которые не боятся. Например, Даша Варакина, которая не побоялась в прошлом году заявить о домогательствах со стороны профессора МГУ, она действительно повлияла на то, что сейчас существует потрясающая, просто огромная инициативная группа. Она у нас там в большинстве, точнее не в большинстве, а в огромном количестве вузов Российской Федерации есть. И мы каждый вот день получаем туда сообщения от людей, которые подвергаются сексуальным домогательствам в вузах, театрах, на киноплощадках, на телевидении, на предприятиях. И это говорит о чем? О том, что Даша запустила вот этот маховик. Ей большое спасибо. Хотя Даша находится под угрозой иска о защите чести и достоинства и деловой репутации, стандартный иск. И что важно тоже сказать, что 2 недели назад Никулинский районный суд города-героя Москва вынес решение против жертвы домашнего насилия, ее фамилия Живова, которой присудили 10 тысяч рублей за то, что она рассказала о домашнем насилии и нанесла тем самым вред деловой репутации насильника. А, собственно, насильник действительно насильник, потому что на него есть официальные протоколы о домашнем насилии.
Слушайте, как интересно.
Очень интересно. А и тут кто? Очень как это... раз ложится запрос депутата Веремеенко. То есть это прям какая-то официальная линия.
Поясните, пожалуйста, эту историю. Она действительно как-то прошла мимо меня. То есть суд признал или правоохранительные органы, да, признали некоего члена семьи насильником по отношению к другому члену семьи и в отношении к женщине. Женщина об этом рассказала, и вот тот, кто, собственно, ее Да. Это домашнее насилие осуществлял, пошел в иск, в суд с иском о защите чести и достоинства, и суд вынес решение.
Да, это известное дело. Значит, господин Живов работал в Альфа-банке, и потом Альфа его уволила, сообщила о том, что Альфа выступает против насилия в семье и насилия над женщинами особенно. И, собственно, на него жертва насилия собрала протоколы, судебно-медицинскую экспертизу, все-все-все. И он, не дожидаясь решения суда по себе, побежал в суд по ней. И в суде, я не знаю, чем руководствовалась судья Никулинского суда, честно. Потому что я была на этом суде. И в суде, несмотря на все доказательства, которые Надежда и ее адвокат Вика Дергунова предоставили, судья все-таки оштрафовала жертву насилия на 10 тысяч рублей реально за то, что она рассказала о домашнем насилии, потому что оштрафовала за фразу «нанес побои».
А,
собственно, когда у тебя есть протокол полиции, где как раз указывается, что тебе нанесли побои, и ты говоришь, мне нанесли побои, то ты, ну, я даже не знаю, вот я серьезно, мы ждем, как это
сформулировано. Я подумала, ну, раз приговора в отношении этого еще нет, значит, ну, чего?
Да, очевидно, но мы ждем, вот что будет написано в решении суда, но, собственно, мы слышали его резолютивную часть, а теперь нам надо понять, из чего такие выводы. Но объективно, конечно, это нарушает права жертвы.
Рассказывать
абсолютно, абсолютно, потому что с точки зрения Конституции и законодательства Российской Федерации, вы имеете право рассказывать о противоправном деянии. Вас ничего не может ограничить в этом праве.
Да, но с другой стороны, та же Конституция Российской Федерации содержит положение о презумпции невиновности. И вот эти все истории, из-за чего возникает конфликт, да, потому что как, чаще всего это слово против слова. И очередные скандалы и разборки в Фейсбуке, то ли из-за сексуальных домогательств, то ли из-за домашнего насилия, то ли из-за растления малолетних, они все время упираются вот в этот конфликт жертва и, собственно, насильник. Кому из них верить? У этого нет доказательств и у этого нет доказательств.
Не, ну, у нее есть доказательства в данном деле, Живова, и доказательства есть. Но спасибо, что спросили про презумпцию невиновности. Значит так, в Российской Федерации в кодексе об административных правонарушениях, к которым относятся побои, то есть 611 КАП, есть презумпция вины. И здесь нет двух мнений. Если вы проехали на красный свет светофора, и вам пришел штраф, то вы виноваты, пока вы не докажете, точнее, вы виновны, пока вы не докажете обратное. То же самое с побоями. Вы виновны, пока иди, пожалуйста, доказывай обратное. Но он же не пошел доказывать, что он не бил. Он пошел с другим гражданским иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. И поэтому это, конечно, из ряда вон. Я, естественно, считаю, что апелляция это отменит, безусловно, здесь...
А в остальных историях как?
А в остальных историях так. Общество не имеет права сразу булить жертву и говорить, у нее нет доказательств. Потому что, конечно, когда Слуцкий запер в кабинете депутатском Фариду Рустамову и начал ее гладить по лобку, если бы она не вела аудиозапись, то, естественно, ей бы сказали, ты что там выдумала эта девочка? Депутат на деньги хочешь развести? И только
хватит
из-за того, что...
размахивать своими трусами.
Да, да, да. Только из-за того, что у нее есть аудиозапись, ей нельзя это инкриминировать. Но по законодательству Российской Федерации, если жертва домогательств вдруг достанет сотовый телефон и скажет, так, чувак, я тебя здесь записываю на сотовый телефон, то ее осудят за негласное получение информации. Если он не согласен, чтобы его снимали. Естественно, насильник не согласен, чтобы его снимали. Поэтому, очевидно, жертва сядет, а не насильник. И в этом плане, когда мы с Оксаной Пушкиной, с нашими коллегами, экспертами, юристами, адвокатами разрабатывали поправки и будем их добиваться о домогательствах, то есть закон о домогательствах, мы как раз говорили расширить возможности жертвы собирать доказательства.
Здесь важно просто пояснить, что закон о домогательствах и закон о профилактике семейного
насилия
это разные совершенно
вещи.
Законы.
Да, но они касаются насилия. И домогательство есть насилие, и Международная организация труда приняла конвенцию, слава богу, которой, кстати, единственная страна не присоединилась, это Россия. И МОД утверждает, и правильно утверждает, что домогательство есть насилие. И, собственно, домашнее насилие есть насилие. Здесь нет двух мнений. Никто не имеет права прикасаться к вам, нарушать ваши личные границы, отсыпать вам какие-то оскорбления.
Хорошо, тогда поясните, а почему все-таки вот в России люди чаще становятся, вот в таких делах, когда слово против слова, чаще готовы поддерживать идею презумпции невиновности обвиняемого, чем идею презумпции невиновности жертвы. И сразу начинается вот то, что зовется словом victim blaming. Вот это вот обвинение жертвы, сама виновата, ты оговорила, что-то показалось. Почему так происходит?
Да, это очень легко объяснимо. Значит, в основном насильниками являются мужчины, как это не прискорбно. А мужчины являются ресурсными людьми, то есть они владеют основными ресурсами, они понимают в связи с изменением этики, вот эта новая этика, это когда начинают озвучиваться личные границы, что в их жизни очевидно есть такой опыт применения насилия, и им абсолютно это невыгодно. Здесь вот просто прямая линейная история. Очень многие...
Да, но часто как раз этим самым victim-blaming'ом занимаются не мужчины.
Это поддержка патриархальных установок, да, потому что в патриархальном мире считается, что ты должна встать на сторону мужчины, сказать, бедненький, несчастненький, это значит, дурная тетка его оговаривает, дура такая, проститутка, шлюха, еже с ними, значит, ходит тут голой задницей машет, чтобы поддержать мужчину. Считается так, что если ты в патриархате на стороне мужчин, то ты становишься более ресурсной. Это абсолютно объяснимо. И я здесь не склонна совершенно никак осуждать тех женщин, которые так делают.
Но ты что, глупая, сама не знала, зачем тебя мужчина приглашает ужинать?
Да, да, да. Ты что вообще?
А что, не сами, правда, не
знаешь? Конечно. А что ты, дура, за такого, значит, насильника замуж вышла? Заранее, что ли, не видела, что он насильник? А что ты там, вот тебя изнасиловали, что ты там ходишь вообще по улицам, выходишь из своего дома, провоцируешь, он вышел из квартиры, уже сразу спровоцировал. Но это, еще раз, я не склонна осуждать в данном случае женщин, потому что понимаю, что в патриархальном мире им легче так. И это проблема патриархата в целом, а не этих женщин.
А что с детьми? Насколько можно доверять рассказам детей, которые стали жертвами сексуальных домогательств? Это очень болезненная тема, особенно вот сейчас в свете приговора, вынесенного Юрию Дмитриеву, историку, и вообще вот этого всего дела. И, в принципе, педофильские дела, они очень болезненные и неприятные. И, тем не менее, есть ли какие-то, существуют исследования о том, можно ли доверять показаниям детей? И могут ли дети оговаривать? Ведь дети, очевидно, могут оговорить взрослого.
Существует миф, что дети всегда оговаривают взрослых, потому что, или в большинстве случаев оговаривают взрослых, потому что, значит, взрослые их чем-то обижают, ограничивают и так далее. Есть прекрасный проект Юли Кулешовой, называется «Тебе поверят». И Юля, и спасибо ей, низкий поклон, подверглась сексуальному насилию со стороны собственного отца, отчима или отца, я не помню, по-моему, все-таки...
Отчима.
Отчима, да?
Да. И... Буквально на днях такие дела опубликовали.
Да, ей... Нет, такие дела вроде год назад опубликовали, а сейчас уже Юля запустила собственный проект.
Или я увидела, да, кто-то перепустил на волне вот новых этих разговоров.
Она потрясающая. И Настя Красильникова, наша коллега, сняла прекрасный фильм про сексуальное насилие в отношении детей, уже взрослых детей, которые пережили в детстве сексуальное насилие. И это надо посмотреть всем, чтобы понять, а можно ли доверять словам детей. Существует и советская практика, и российская практика, и психолого-психиатрические экспертизы, психолого-педагогические экспертизы, когда можно понять, ребенок говорит правду или ребенок считает за правду то, что не является правдой. А здесь, конечно, есть много разных историй, когда дети не так расценивают действия взрослых. И у меня есть коллега, прекрасный адвокат Мария Эйсман, которая, собственно, сейчас защищает Константина Котова, которая мне рассказывала о нескольких делах о педофилах, которые не являются педофилами, которые были ложно осуждены. Но
по все-таки оговору.
Скорее по оговору, не оговору, а по мщению со стороны близких лиц, но не ребенка. Ребенок здесь, скорее всего, являлся разменной монетой. Да. Но можно ли однозначно не доверять словам детей? Нет, словам детей нужно доверять. И нужно очень чутко относиться к тому, что они говорят. Я вам рассказывала, когда я заканчивала второе высшее, вот, собственно, как адвокат, я проходила практику, я же адвокат по уголовным делам, юрист по уголовным делам. Я проходила практику в Следственном комитете. И в отделе по особо важным мы вели дело мальчика, которого убил и изнасиловал отчим. Мальчику было 6 лет. Несколько дней до 7 лет он не дожил. И мальчик рассказывал. Он рассказывал маме, он подавал сигналы. И, собственно, я уже говорила, что единственный человек, который отнесся серьезно к его словам, это была подруга мамы, которая побежала сразу же в полицию, начала объяснять, что там что-то не то, там явно, потому что мальчик говорит, у нас с папой секретики есть. Это секретики, которые папа сказал не рассказывать. И вот ей сказали, что влезете в чужую семью. Все нормально, приходили туда, там все нормально. И в итоге вот у нас труп ребенка, который я, значит, за месяц или полтора месяца прохождения практики ВСК во всех проекциях рассмотрела.
Ну, с этим что-то можно будет сделать, в том числе и с помощью вот того законопроекта, который вы предлагаете?
В отношении насилия над детьми существует уже законодательство. Наш закон никак его не меняет. Существует 156-я статья Уголовного кодекса, и в целом в Уголовном кодексе много информации. 77-я статья Семейного кодекса, поэтому уже нужно действовать. Наш закон защищает совершеннолетних граждан.
Спасибо большое. Алена Попова, активистка, феминистка, и одна из соавторов законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.